Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях отец Павел Поздин, настоятель храма села Курганово, святителя Николая Чудотворца, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии и Уральского горного университета. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, благословите.
Бог благословит всех вас.
Мы продолжаем беседу о сектах. И в прошлый раз мы договаривались сегодня поговорить о свидетелях Иеговых.
В прошлый раз мы говорили о Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, мормонах. Вот сейчас мы поговорим о свидетелях Иеговы. Почему? Потому что эта организация тоже, она из самых таких ранних, именно возникшая в XIX веке, но уже по новому образцу, то есть, можно сказать, новым религиозным движением относится. Вот возникла она в 1876 году, ну и так же, как и мормонская церковь, является она таким авторским созданием некоего Рассела, который вначале создал собственный кружок по изучению Библии, но впоследствии стал издавать журнал «Сторожевая башня» или «Вестник Сиона». Ну и, собственно, с началом издания данного журнала и зародилось данное движение, которое потом уже получило такое международное распространение. Вот, собственно, началось это движение с популярной идеи о скором приближении конца света. Причем Рассел называл 1914 год. Эта дата, впервые он ее огласил в 1878 году. Получается, что вроде бы и близко, и далеко. Когда слишком близко, люди пугаются и не знают, что делать. А тут вот, и как раз попал он в точку, что действительно у людей были такие эсхатологические настроения, они всегда есть, присутствуют у людей в такие периоды смены каких-то формаций, трансформации общества и так далее. То есть вот на этой волне именно эта организация и распространилась в мире. В частности, сам Рассел дожил до 1916 года.
Он, кстати, объяснял, почему в 14-м не произошло конца света?
Вот смотрите, до свидетелей Иеговы появились так называемые адвентисты седьмого дня. Вот адвентисты, в частности, там...
Адвентисты – это откол от протестантов?
Ну, можно так сказать, потому что все основатели и будущие адепты, так называемых, сект, они в каких-то протестантских церквях состояли, даже были в качестве пасторы многие, то есть потом уже откололись, да, действительно. Вот. Но адвентисты как раз начали с предсказания близкого конца света, в который должен был последовать в 1844 году, но не сбылось. И впоследствии часть людей откололась от адвентистов, а часть осталась, и возникла новая доктрина, что Иисус на самом деле пришел, мы просто его не видели, вот он не так, как мы представляем, на облаках небес, ты пришел, и все его видят, и все изменилось. Тут начался, что он пришел на небе, очистил свой храм, начал отделять козлов от овец, ну, тоже из Библии цитата, ну, и дальше вот... Какое-то время еще нужно будет подождать, и будет уже точное пришествие. Например, адвентисты говорили, что где-то лет там, через 70, через 100. Но эти тоже предсказания не сбылись. И я почему об адвентистах говорю? Потому что свидетели Иеговы, они точно так же. Такая же точно доктрина у них, что для, казалось бы, разочарования не пришел, значит, ложная дата, лжепророк, побейте его камнями. Нет, ничего подобного. Такая же, так же они... вышли из этой ситуации, ну и продолжают верить они в то, что они верят. Кстати, очень много у них положений как раз от адвентистов взято, их религии, веры.
А вот насчет того, что вот вышли из такой ситуации, мне кажется, я просто помню вот недавние, да, события, когда говорили про 2012 год и активно говорили эзотерики, оккультисты, то потом они стали просто объяснять тем, что мы перешли в эру Водолея, по-моему, да, и что все поменялось, то мир на самом деле поменялся.
Но люди-то реально ждали пришествия, и даже не пришествия, а конца света ждали. Даже фильм американский 2012 говорил, что весь мир разрушится, все потонет,
да, да.
Все вот. И таксисты даже вот меня спрашивали, например, как вы считаете, будет или нет, что нам готовить? Готовит ли нам какую-нибудь в лесу землянку рыть, там, запасаться ли продуктами? Вот где-то в 2010 году я начал говорить: успокойтесь, не будет, я вам точно это говорю. Опять же, это вызывало у людей сомнения, потому что, опять же, в Библии говорится, никто не знает.
Никто не знает,
а тут отец Павел что-то такое говорит.
Что-то знает.
Знаем мы что? Мы знаем, у нас есть книга «Апокалипсис», в которой сказано, что за 42 месяца какие события будут, да, это воцарение Антихриста.
Ну, эти же события постоянно притягивают к современным
событиям. Но мы, христиане, стараемся спокойно относиться, какие бы события ни происходили, что бы в мире ни происходило, без истерики, без криков, без каких-то вот ложных предсказаний, потому что мы точно не знаем, да. Господь может любую минуту любого человека к себе привлечь.
И действительно, если уж так выпадет, что именно на наш век придется конец света, но мы же своей паникой ничего не изменим.
Ничего
поэтому
не изменим, да.
Это можно...
Вот, ну, вот этим пользуются, как вот 2012 год, это такой коммерческий был, да, я бы сказал, тренд, эзотерики, вы говорите, все, кто вот, кто мог, они на этой теме, они получили какие-то свои дивиденды.
Я даже помню, что во многих магазинах на манекенах были футболки, там, 21, по-моему, да, 12-12, по-моему, такая дата была.
21, да, 21, 21,
да, просто даже, декабря. Как бы, да, модные магазины на этом тоже заработали, выпустив.
Все, кто хотел, они... Ну вот отец Павел в деревне говорил, что ничего не будет, успокойтесь, против, как говорится, тренда шел. Но кто меня там слушал, может быть, там за это время, может, 20-30 человек я успокоил. В целом, в средствах массовой информации истерия была. Но вот они не оригинальные, потому что свидетели Иеговы, они гораздо раньше, адвентисты, которые бьют барабан. Кстати, само вот название журнала «Сторожевая башня Сиона», то есть вот мы сидим на башне, смотрим, наблюдаем, и вот мы видим апокалипсис, который на наших глазах разворачивается, если вот сейчас их литература запрещена, ее нельзя там не листать, ничего, но там были картинки как раз ужасных таких вот апокалипсиса, Армагеддона, там какие-то кадры из больниц, где люди умирают и так далее, то есть чтобы с целью нагнетания вот этой атмосферы, что вот скоро уже конец, психологически очень даже они в таком... Ну, страшно в мире жить, потому что если постоянно жить вот этими страхами, да, то, конечно, это тяжело человеку.
Вы затронули вопрос про литературу. Вот ходят какие-то разговоры про то, что вот у них выпускается новая литература, если ты подойдешь к ним со старой литературой, они там чуть ли не как огня от нее пугаются. С чем вот эти вот разговоры связаны?
А, ну, что касается источников, да, если вот у мормонов мы говорили, есть такие уже постоянные, да, которые идут от самого Джозефа Смита, то здесь вот даже писания самого Рассела, они практически неизвестны уже. Хотя вот положение учения, вот они отрицают Святую Троицу, если вероучительного. Они говорят, что учение Святой Троицы – это учение, которое исходит от сатаны. И что якобы церковь это позаимствовала с каких-то там индуистских культов. Они говорят, что Иисус Христос не является... Хотя его называют Сыном Божьим, вот как прям как у нас, да, в символе веры, но он не является при этом Богом для них, а обычный человек. А Дух Святой – это вообще не личность, это просто какая-то некая сила, которая исходит.
Уже исходя из этих парадигм, понятно, почему Русская Православная Церковь их не принимает абсолютно.
Ну, понятно, именно в плане вероучительном.
Самое главное –
мы говорим о том, что да, что они заблуждаются, что они уже учения преподают. И мы об этом говорим. Но вот в наше время сейчас нас обвиняют, опять же, в том, что вот мы как-то на них давим, как-то пытаемся вот запретить и так далее. Но это не дело церкви. Церковь, она не имеет никакой юридической власти в нашей стране. Поэтому мы только...
Ну и цели и задачи у церкви другие.
Совершенно другие. Хотя вот в средствах массовой информации можно услышать о том, что якобы церковь хочет получить, заполучить их паству. Вот. Конечно, надо, и мы радуемся, что чем больше людей приходит в церковь, надо. Но, может быть, больше будет священников, больше будет рукополагать, будет. Но мы справляемся, да, пока, конечно. Но вот чтобы у нас такой замысел был ходить и вот еще у них там кого-то воровать. А с другой стороны, я как пастор, я не могу равнодушным быть, когда вижу, что человеком манипулируют его сознанием, что его кто-то пытается обмануть, да, или взять там искаженное священное писание, искаженное
толкование. Вот этим ведь они очень сильно грешат, они вроде очень хорошо знают и постоянно приводят все эти цитаты из Библии, все их брошюрки полностью на цитатах, и нам, кстати, вот этому, мне кажется, надо поучиться у них, потому что мы так Писание не знаем и не можем.
Нет, ну здесь вы немножечко ошибаетесь насчет знания Писания, потому что знание Писания выборочно, то есть именно заучиваются наизусть те тексты, которые
наиболее выгодные
им сверху,
для вербовки.
Да, вот сверху им говорят, вот, вот это сегодня такую-то статью почитайте, там такие-то цитаты. Конечно, может быть, и старых статей они какие-то цитаты запоминают, но у них осколочное знание священного писания. Вот я просто сам вступал в полемику такую вот, даже не с рядовыми, а с лидерами каких-то сект, и вот на основании священного писания я видел, что да, они какие-то цитаты знают наизусть, могут прям вот дословно, но в целом священное писание, оно составляет знание, проблему составляет. Поэтому, вот, например, мне они говорили, что ты не православный, потому что ты знаешь священное писание. Как раз я тогда учился в Богословском институте Свято-Тихоновском. Там было требование, например, на экзамене по Новому Завету, не прибегая к тексту, все рассказывать, в какой главе что было. Ну и плюс полемики с ними же, да, вот у меня такое было четкое. Я даже более точно цитировал писание, чем сейчас. Вот, поэтому и они даже не верили, что я православный. Потому что, хотя вот если взять практически любой образованный православный священник, знает не хуже меня, даже лучше священное писание. И вот, но у них это, да, такая иллюзия есть. Хотя, с другой стороны, вот я, например, своим прихожанам говорю о том, что ставлю их пример, что вот желание изучать Библию, оно не очень велико на наших приходах. Вот, например, у нас есть библейские курсы, где очень хорошее преподавание Ветхого Завета, Нового Завета. И вот из прихода всего... Ну, 8-9 человек. Мне бы хотелось, чтобы весь приход, чтобы все взрослые прихожане приходили, изучали Писание, потому что это огромный мир, Священное Писание. Но люди, вот, нету времени, мало времени и так далее. В этом отношении, конечно, нужно нам работать, чтобы наши прихожане лучше Писание знали.
Может быть, у свидетелей такое впечатление, потому что многие из наших людей называют тебя православными просто по факту крещения в детстве, ну и там иногда в храм заходят, свечку ставят, но они искренне считают себя православными, но по нашим меркам, да, это не постоянные прихожане.
Ну, вопрос на самом деле очень сложный, потому что как вот эту статистику приводить, действительно,
ну,
вы правильно говорите, да, что иногда, да, за православных себя выдают те, кто, ну, может быть, православные, да, по какому-то вот ментальному, да, там, какому-то мировоззрению, но не являются ни прихожанином ни одного храма, не соблюдают каких-то постановлений церковных, не участвуют в приходской, самое главное, участие в приходской жизни. Потому что вот в тех же, опять же, организациях они, у них члены считаются именно те, кто участвует, кто записан, кто приходит, постоянно присутствует на богослужениях, на собраниях. Если вот такой же проводить у нас анализ, да, сколько православных, конечно, может быть, будет меньшее число, чем те, кто о себе заявляются сейчас.
Батюшка, насчет литературы мы не ответили тогда про дату издания.
Вот, я и говорю, что вот забываются старые литературы. Например, вот мне сегодня буквально в интернете фотографию нашел издание «Сторожевой башни», как бы обложка, и там на ней нарисован крест с короной. Вот сейчас они считают крест языческим символом,
всячески. То есть у них настолько меняются их учения.
Это издание 25-го года «Сторожевой башни». Кстати, на русском языке в Советском Союзе они где-то, у них типография была, то ли в Прибалтийских республиках. Ну, рядом. То есть они на русском языке сдавали уже в 1925 году. Непереведное. И там прям корона, и в ней крест стоит. Сейчас они крест вообще, вот просто для них это, всячески от него отказываются. То есть, да, вот настолько забывают. Я что? А сколько этот крест помещался на титульном листе? До 32-го года, то есть буквально 2-3 десятка, 4 десятка лет они печатали с этим. Сейчас вот всячески открылись, отвернулись, как будто бы этого не было. Вот, да, такой момент. Ну и да, действительно, что там же как богослужение происходит? На основании вот этих журналов, то есть они открываются. Кстати, я не знаю, как они сейчас в России проводят свои, проводят ли они богослужения. В принципе, запрещено это законом. Вот. Но вот на основании как раз вот этих журналов проводятся богослужения. Они читают статью, читают комментарии к статье, ссылки на священное писание.
Это выглядит примерно так же, как наш требник, да, или нет?
Нет, ну журнал, он ежемесячно.
Я имею в виду, то есть у них ежемесячно, может, служба меняется?
Ежемесячно, нет, не служба, это как не совсем как вот у нас. У нас есть членопоследование, молитва и все повторяется, только разное чтение священного писания, стихиры, ну, изменяемая часть богослужения. У них именно это собрание, где они молятся, где они слушают доклады какие-то, лекции, где они произносят те или иные речи. Ну и в частности, вот берутся вот эти статьи из журнала и зачитываются, ну и потом задаются вопросы именно там в конце. И нужно ответ найти как раз в комментарии в самой статье. И вот таким образом это происходит. Ну, молитвы они тоже читают, у них есть сборник молитв, какой-то песенник. Вот. Ну, есть даже у них что-то наподобие таинств, например, крещение, которое они в одно погружение совершают. И не ради Святого Духа, а ради водимых духом организации крестят. Потом есть особенность причастия, что причастие у них не могут все взрослые члены принимать, а только те, кто относится к 144 тысячам. Это чье крещение было до 1932 года.
Так таких уже мало остается.
Ну, кто-то дерзает причащаться, потому что они говорят так, ну вот 144 тысяч первых призванных могли кто-то... Кстати, вот это тоже свидетели Иеговы относятся к апокалиптической секте, да, они говорят про Армагеддон, пришествие каких-то событиях, вот 144 тысячи это из апокалипсиса число, но они его воспринимают буквально прям число. То есть вот эти 144 тысячи это те, кто первые крестились, пришли в церковь, покрестились, вот они 144 к этому. А все остальные относятся к великому множеству, то есть они тоже будут жить в раю, на земле, но уже более низшего такого порядка, потому что те 144 тысячи будут править на небе. И вот они говорят, ну, может, кто-то из тех 144 тысяч уже отказался, отрекся, может быть, и вот мы имеем такую вот лазейку, что можем тоже участвовать в этом таинстве. Ну, такие какие-то особенности есть. Но они религиозные, да.
Про них еще много ходит разговоров, связанных с переливанием крови, что им это нельзя делать, и поэтому это вызывает некоторую опасность.
Основываются они на заповеди второзакония о том, что запрещено вкушать вкушение крови. Ну, а здесь они расширительно уже толкуют не только вкушение крови. Кстати, и нам, христианам, кровь нельзя вкушать. И по заповеди, да, получается, вкушать именно, употреблять в пищу, как вот язычники, они прямо... Ну, можно сказать, пили, да, кровь там, и в ритуальных каких-то использовали. Вот, например, те же евреи, они стараются, мясо употребляют, но употребляют его, как-то очистят от крови каким-то образом, вот, чтобы минимальное количество, чтобы вообще там, да, было вот, крови, чтобы ее не вкушать. Ну, и мы, христиане, наверное, ну, у нас нет таких прям законов строго, что прям там каждую капельку, да, делить. Но при этом, да, невкушение крови это подтвердил и апостольский собор в Иерусалиме, в частности. Но что касается переливания, здесь такой вопрос уже, наверное, все-таки, когда речь идет о спасении жизни человека, спасении жизни, когда уже смертельная опасность ребенку, да, или взрослому, то, опять же, когда мы идем и отдаем свою кровь для переливания, я думаю, что это даже такое жертвенное служение. И если других способов спасти жизнь нету, то, конечно, к этому... Церковь никогда не запрещала это делать. А у них такая особенность, что они заповедь толкуют расширительно и вплоть до того, что прям вот, не дай бог, и были случаи смертей, были случаи трагические, когда вот и сами они отказывались от переливания крови, и своих детей старались от этого. Вот. То есть это, да, такая особенность, такой момент присутствует.
Какие еще моменты опасности? Я помню, что вы не очень одобрили это слово «опасности», потому что не про терроризм речь, но тем не менее, какие вот такие моменты?
Ну, вот экстремистского ничего я не нашел за время изучения данной организации. Ну, по-моему, мнение, кто такие экстремисты, те, кто старается достичь своих целей через убийство, поджог, какое-то вот общество или отдельным личностям опасность представляют. Я ничего такого не встречал. Ну, конечно, я встречал критику против православной церкви, например, какие-то издевательские даже статьи по отношению к православию. Но это много лет назад мне такие журналы попадались. Вот. Что касается опасности, вот, ну, опять же, да, в том значении, что для себя, да, не опасность, например, вовремя не перелить ребенку кровь или взрослому может произойти буквально смерть. С другой стороны, насколько организация может воздействовать на человека, что вот он там к суициду там склонен или так далее. Здесь, опять же, отдельное нужно исследование. Хотя вот были случаи, да, когда вот, хотя, да, вот я не могу сейчас припомнить конкретный случай именно про свидетелей Иеговы, что там какое-то самоубийство, не массовое самоубийство, такого не было тоже. Вот. Опасны, конечно, в духовном отношении то, что они искажают учение, что они внедряются, да, в сознание человека, искажают Библию. Вот. Хотя, ну, новое издание Нового мира, оно именно искажает очень многие положения христианства. С другой стороны, по отношению к государству, они, ну, не то чтобы не лояльны совсем, ну, вот, например, служить, запрещено служить в армии, хотя у нас в государстве есть статья, позволяющая альтернативную службу для тех, кто, ну, пацифист, да, там, не хочет служить в армии, в принципе. С другой стороны, ну вот, какой у них еще есть протест против каких-то государственных форм. Например, они не встают, когда играет государственный гимн, считают, что государственный флаг – это нечто такое, какой-то языческий символ, его тоже, как, ну, не надо почитать. Ну, в таком каком-то ключе. С другой стороны, есть еще опасность, вот как вот мы на первых с вами беседах тоже говорили о том, что относительно семей, если человек попадает в свидетели Иеговы, он становится нетерпим крайне, религиозно нетерпим к другим. И в частности, эта нетерпимость, она проявляется в большей степени в семье. То есть агрессия, и вплоть до того, что если кто-то поддержал свидетели Иеговы, а кто-то не поддержал, может быть разрыв семейных связей, отношений, ну, со всеми вытекающими проблемами, судами, имуществом и прочее, прочее, прочее. То есть вот в этом плане, конечно, деструктивность, она налицо. Потому что, например, вот мы своих прихожан как ориентируем на то, что если кто-то, ну вот, например, супруга верующая, а муж неверующий, то, ну, конечно, супруга желала бы, чтобы он пришел к вере, чтобы он познал истину, но нету такого агрессивного вот именно давления на вторую. То есть он свободен, да, в этом отношении. Если он, ну, адекватный человек, да, пусть он даже не верующий, и они в брак вступили еще до того, как кто-то пришел к вере, да, то никаких проблем нету в данном браке. То вот свидетели Иеговы, я, например, слышал, что есть такие проблемы, что очень вот именно такой вот напор. Кстати, чем отличаются, например, вот в данном случае сектанты? Они, как правило, стараются свое мнение навязать ближним. Вот, например, у меня сестра, она тоже закончила богословский институт, Свято-Тихоновский. Она работает стилистом, парикмахером, и раньше она работала. Вот у нее, в частности, на работе была девушка, которая свидетель Иеговы. И говорит, я это знаю, но я никак на нее не нападаю, то есть я не пытаюсь ее там... А вот она узнала, да, что я православная, и вот сразу же говорит, там, где-то на кухне, где-то в подсобке, сразу вот, а Иисус Христос не Бог, а вот он, а вот давай спорить. То есть для нее это именно такое агрессивное нападение на другого человека и с целью, что его переубедить в свою веру. Вот такие вот черты, они есть, они присутствуют.
Большое спасибо, отец Павел, за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня в редакции нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца, села Курганово, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии и Уральского государственного горного университета. Еще раз большое спасибо, отец Павел. До новых встреч.
Вам спасибо, Анна. Спасибо, радиослушатели. До новых встреч.